Мы с вами продолжим, друзья, рассуждение о нашей практической христианской жизни из послания Иакова. И первый отрывок из этого послания, который мы поизучаем сегодня, он касается испытаний в христианской жизни. Иаков говорит о том, какую пользу приносят испытания, трудности христианину. Послание начинается так. Я буду последовательно некоторые стихи читать и рассуждать. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Польза трудностей, польза страданий. Почему хорошо, когда испытания? Или когда, почему испытания – это хорошо для христианина, для верующего? Обычно, когда трудности приходят в нашу жизнь, мы видим в них только отрицательное, только что-то такое неудобное, от чего хочется быстрее избавиться. И если избавиться не получается, тогда нас вопрос, почему, Господи, когда, Господи, и как это пройти, и как побыстрее выйти из этого состояния. А Иаков здесь... Вот этих верующих, которые когда-то все были вместе в Иерусалиме, а теперь большая часть, наверное, рассеялась по разным местам, они действительно испытывают большие трудности в разных уголочках Римской империи, и он говорит им и призывает их, что радоваться нужно. Можно радоваться, когда трудности. Это возможно. Я задумался так со стороны, если кто-то услышит это слово или прочитает его, вообще посторонний человек для жизни с Богом, он скажет, как это вообще возможно? Это же, если трудности, и чтобы человек радовался, это что-то у него должно быть не в порядке, да? Наверное, с головой что-то не в порядке. Вот когда идет человек по улице и просто так улыбается, на него так все смотрят. А если еще и трудности у него, а если переживания? Друзья, но есть другой вариант. То есть не обязательно, чтобы было не в порядке что-то с головой. Второй вариант – это когда человек верующий. И вот к верующим написано послание, и верующих Иаков призывает радоваться в трудностях. Но для этого верующие должны, наверное, что-то знать, то, чего не знают другие. Просто ж нельзя как-то на ровном месте и радоваться тому, чему остальные люди не радуются. И вот Иаков здесь пишет так: «Впадаете в различные искушения». То есть различные обстоятельства в вашей жизни. То есть вот все здесь вы присутствующие, мы с вами, мы можем ни одно трудное обстоятельство нашей жизни, не можем исключить и сказать, это не для меня написано. Различные искушения, различные трудности, различные испытания в нашей жизни. Итак, на что же Иаков обращает внимание верующих, что помогает нам радоваться в любых испытаниях. Посмотреть чуть-чуть выше, без паники, без отчаяния, без лишних слез и переживаний, посмотреть на другую сторону испытаний в нашей жизни. Итак, первое. Вот тут третий стих дальше. Я сейчас буду последовательно по два стиха читать. Испытания обнаруживают качество нашей веры. Посмотрите, 3 и 4 стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Во-первых, призыв радоваться в трудностях, он не просто так вот просто радуйтесь и все, зная. То есть я уже сказал, христианин отличается от других людей тем, что он знает что-то, чего не знают другие. Вот зная, а что надо знать? И пять пунктов у меня будет, пять мыслей до 12 стиха, а чего же такого мы знаем, или должны знать, что поможет нам в наших обстоятельствах жизни. Первое, мы знаем, что испытания обнаруживают качество нашей веры. Испытания, они воздействуют на нашу веру. Мы так привыкли, что испытания, они воздействуют на наше настроение. Как настроение улучшается или ухудшается? Обычно. Ухудшается, в испытаниях. Испытания могут воздействовать, на все, что угодно, мы привыкли так думать. На все, что угодно. Но только не на веру нашу. Об этом мы меньше всего с вами думаем. Вот пришло испытание, и мы так с вами говорим, слава Богу, в мою жизнь пришло испытание, значит, сейчас я его перенесу с Божьей помощью, и моя вера укрепнет. Мы часто так рассуждаем? Ну, наверное, не очень часто. Вот. А, друзья, Бог, который в нашу жизнь посылает испытания, у Него же цель не просто нам настроение испортить. Вот на ближайшую неделю, месяц. У Него-то как раз эта цель и есть. Позаниматься с нашей верой. Почему? Потому что сам Бог сделал то, что наша вера, она связывает нас с самим Богом. И поэтому очень важно. Вот представьте, если, ну, если ты висишь на какой-то веревке, внизу пропасть, и от веревки зависит твое спасение. Как бы ты хотел, чтобы она была тоненькая или она была потолще? Наверное, любой из нас бы сказал, я бы хотел, чтобы это было надежно, да? Никто бы не хотел, чтобы там тоненькая ниточка висела, и за которую мы держались, и в этом наше спасение было. Все бы хотели потолще. Друзья, и поэтому Бог посылает испытания, которые воздействуют на нашу веру. Которые, бывает так, они обнаруживают нашу веру, испытания. И смотришь, а там веры-то совсем чуть-чуть, да? И начинаешь думать об этом, начинаешь переживать, начинаешь заниматься своей духовной жизнью, своей верой. Вера – это очень важно. Я прочитал про одного миссионера, человек, который посвятил свою жизнь Индии, Керри, Уильям Керри. Посвятил свою жизнь Индии. Братья, выйдите кто-то. И много лет труда, там большое население, много различных сложностей. Он организовал там школу, он занимался переводами Библии на многочисленные языки народов Индии, проповедовал среди них, боролся с разными языческими обычаями. Ну, например, я читал там, вот если муж умирает, то вдову тоже сжигали на костре, то есть ей не позволяли жить, ну, чтобы тоже отправляли ее туда, вот в загробную жизнь, чтобы вот муж там был не один. И вот множество таких языческих, ну, традиций всяких. И он боролся, проповедовал Евангелие, делал много, ну, хорошего, доброго для этих людей. И вот, друзья, начинается испытание в его жизни. 8 лет умирает сын. Единственный сын, мальчик, 8 лет умирает. Жена не выдерживает тех испытаний, у нее плохо с головой становится, она сходит с ума. Потом случается пожар. И сгорает все, вот все его записи, черновики, переводы, словари. Вот годы труда, а это было, ну, тогда еще без компьютеров, все сгорает. Никаких копий, ничего не остается. И, друзья, и вот этот человек склоняется на колени и молится. Вот о чем бы мы с вами молились в такой момент? Что бы мы говорили Богу? Господи, почему, за что, как дальше жить? Друзья, знаете, как он помолился? Он помолился так. Господи, я благодарю Тебя, что Ты даешь мне силы начать все сначала. Вот это, друзья, момент испытания веры. Я начну, Господи, с Твоей помощью, я начну все сначала. И вера, она не только проверяется, но она и укрепляется в испытаниях. Второй момент, о котором нам нужно знать. Испытания вырабатывают терпение. Этот же самый текст, испытания производят терпение. Этот же самый текст написано, испытание вашей веры производит терпение. А терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Терпение – это способность выносить длительную нагрузку. Неважно, физическая нагрузка или душевная нагрузка. Это слово имеет такое значение – иметь стойкость. Иметь выдержку, иметь постоянство. То есть жить длительное время под какой-то серьезной нагрузкой. Вы знаете, я обратил внимание, что для апостола Павла, ну, в определенные моменты его жизни, ему приходилось перед верующими отстаивать свое апостольство. И чтобы доказать им, что он, ну, настоящий апостол, посланный Богом, он приводил различные аргументы. И вот он перечисляет в одном тексте, это 2 Коринфянам, 12 главе, он перечисляет признаки апостола. И говорит, вот у меня есть признаки, вот такие, вот такие, вот такие. И это все доказывает, что я апостол настоящий, ну, не хуже, чем остальные. Вы помните, какое качество он ставит на первое место? Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением. А потом идут знамения, чудеса и все остальное. То есть апостол Павел терпение поставил в тех признаках, вот, которые он видел, на первое место. То есть способность переносить длительное время какую-то нагрузку – это терпение. Именно терпение, оно придает нашей жизни устойчивость, которой нам бывает не хватает. Стабильность. Написано: терпением спасайте души ваши, претерпевший до конца спасется, и так далее. И вот Иаков ободряет верующих тем, что когда в вашей жизни случаются испытания и трудности, знайте, что в этот момент Бог вырабатывает в вас очень важное качество, которое называется терпение. И посмотрите, терпение должно иметь совершенное действие. То есть его не просто чуть-чуть надо иметь, его надо хорошо иметь, и оно должно усилиться, это качество, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Оказывается, путь к духовной зрелости мы проходим с помощью такого важного качества, как терпение. Нельзя стать духовно зрелым, если предварительно не выработалось терпение. Почему? Скажу очень коротко. Потому что к духовной зрелости путь очень долгий, и его надо очень долго идти. И там много будет разных обстоятельств и трудностей, и если у меня не хватит терпения, то я просто этот путь не пройду. Третье. Испытания побуждают нас просить о мудрости. Читаю 5 и 6 стих. «Если ж у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Друзья, именно трудности нашей жизни приводят нас к тому, что мы, бывает, не знаем, как поступать, не знаем, как себя дальше вести. И поэтому Иаков говорит, почему он здесь так вроде бы резко переключается на мудрость? Потому что мудрость – это способность применять то, что ты знаешь в практической жизни. Это способность просто жить практической христианской жизнью. Мудрость. И вот он говорит, а вы просите о мудрости. Пришли испытания в вашу жизнь, пришло какое-то сложное обстоятельство, и вы не знаете, как поступить. Просите у Бога мудрости. И мудрость поможет вам принять самое лучшее решение. Друзья, в нашей жизни бывает много ситуаций. Ну, в моей много, в вашей, может быть, поменьше. Вот когда поступаешь необдуманно, а потом, много приходится молиться и просить Бога, чтобы Бог это поправил. Когда что-то сказал необдуманно, сделал поспешно. А Яков говорит наоборот. Не знаешь, как поступить? Попроси у Бога мудрости. И Бог даст просто и даст без упреков, если ты будешь просить с верой. Один человек хотел проповедовать среди своего народа, это мусульманские народы, ну, причем где-то даже не в арабском мире, а где-то на островах это было. Он уехал из своей страны, получил хорошее образование, и вот такой горящий, ну, с таким желанием большим, он возвращается к себе домой, чтобы проповедовать своим родным и всему народу проповедовать Христа. Его прямо в аэропорту арестовывают, и в тюрьму попадает, и потом суд состоялся, и на этом суде за отречение от ислама, есть такие страны, где даже такая статья существует, его судят за отречение от ислама. Он предатель. И вот судья говорит, я тебе предлагаю три наказания. Мальчики, три наказания. Вот вы бы какое выбрали? Расстрел, пожизненное заключение. И третье, мы навсегда тебя высылаем из страны, и ты никогда больше сюда не заедешь. А здесь его родня, здесь его жена, дети, вся семья. И вся его жизнь, ну, которой он шел, чтобы там проповедовать, вот она сейчас должна каким-то образом закончиться. Вы что выберете? Что бы вы выбрали? Уехать, да? Никто умирать не хочет, пожизненно никто не хочет сидеть. И знаете, а этот человек, он не знал, что выбрать, ему и уезжать не хотелось. И он стоит в зале суда, и он так, ну, в полголоса, но так получилось, что судья услышал, он говорит, Иисус, помоги мне, я не знаю, что выбрать, выбери за меня. А судья так посмотрел на него и говорит, а вы что привели этого человека сюда ко мне? У него что-то с головой не в порядке. Отпустите его, ему не в тюрьме сидеть, он больной человек. И, друзья, и вместо приговора он получает, ну, вот статус такого человека, у которого не все нормально. И возвращается, его не выселяют, он возвращается в семью и продолжает трудиться, И никто ему уже не препятствует. А что, что возьмешь, да? У него вот такой диагноз теперь ему, ну, как бы поставили. И он трудится беспрепятственно в своей стране. Иисус, помоги, выбери за меня. Ни у кого не достает мудрости, просите у Бога, и дастся ему просто и без упреков. Бог обязательно пошлет ясность. В трудностях, в испытаниях, когда не знаешь, как поступить, мы смело можем обращаться к Богу, но только написано, для этого нужна вера. Без сомнений, немало не сомневаясь. Недавно один брат рассказывал случай, тоже из прошлых лет гонений, когда один человек для издательства в то время покупали литературу. И покупали ее в очень маленьких количествах. Просто одна пачечка литературы больше нельзя было купить, потому что это... Да, бумаги, простите. Больше нельзя было купить бумаги для печатания, иначе сразу вызовет подозрение. И вот, ну, один брат нарушил эти инструкции, он увидел в магазине много бумаги. Пришел, и там прям вот много бумаги. И он думает, а он был из соседнего города, он думает, куплю все. Куплю все, вот будь что будет, куплю все. Приходит, говорит, я хочу купить у вас всю эту бумагу. А продавщица говорит, ну хорошо, я, в общем-то, не против вам ее продать. Но только, говорит, там раз в месяц или раз в квартал эту бумагу у нас покупает начальник милиции. И поэтому я сейчас ему звоночек сделаю. Ну, скажу, что если он даст добро, это для него бумага, то я вам ее продам. Ну, что делать? Деваться некуда. Она звоночек делает начальнику милиции, а он говорит, дайте мне этого человека, я хочу с ним поговорить. И она говорит, вот с вами хочет начальник милиции разговаривать. Поговорите, если вопрос решится, то я вам бумагу продам. И вот брат мысленно начинает молиться, что сейчас сказать? Ему говорит, а вы кто такой? Вопрос первый. Вы кто такой? И он говорит, А потом у него мысль приходит. Вот в этот момент приходит мысль. И он говорит, да, мы соседи ваши. Ну, он правда из соседнего города. Мы тут ваши соседи. И начальник милиции говорит, хорошо, забирайте. Продавщица говорит, продайте. Он продает и уезжает. И когда он после он уехал, и он не знал, почему так произошло. Оказывается, у них есть, ну, между полицией и КГБ в то время, соседи, что это значило? То есть для полиции это было понимание, если кто-то скажет, мы ваши соседи, соседи это КГБ. То есть начальник милиции подумал, что там на проводе кто-то из КГБ, мы ваши соседи, продайте. Все, брат не знал этого. Брат не знал, кто послал эту мысль, сказать, мы соседи. Друзья, Бог послал. У кого не достает мудрости, допросит Бога просто, и Бог даст просто и без упреков. Испытания формируют правильное отношение к жизни. Следующий текст, 8, 9 и 10. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, читаю, 9. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим. Потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Братья и сестры, а какое правильное отношение к жизни? Вот испытания, они формируют правильное отношение к жизни. А какое правильное? А какое неправильное? И вот смотрите, здесь Иаков, я очень коротко скажу, он берет две разные категории людей. Униженный – это бедный. Ну и богатый. В то время расслоение между людьми вот в материальном плане, в социальном, было очень большое. Ну то есть между бедным и богатым очень большая разница была. И поэтому он говорит, посмотрите, брат униженный, то есть брат бедный, не думай о том, что ты бедный. Хвались высотою своей, хвались своим духовным богатством, хвались там знанием Бога и так далее. А богатый, ну и чуть-чуть про бедного, друзья, представьте, как бедному христианину, вот унизительно жить, очень бедному, унизительно жить среди других людей. Ему, наверное, соседи говорят, слушай, ты христианин, почему Бог о тебе не заботится? Почему ты так живешь бедно? У тебя там большая семья. Почему тебе Бог не пошлет? Что толку в твоем христианстве? И от этого еще вдвойне тяжелее. Быть бедным – это тяжело. А когда тебе еще высказывают это, наверное, еще тяжелее. Иаков говорит, в таких ситуациях вы не отчаивайтесь. Хвалитесь своей высотою. А богатый? А я думаю, что у богатого тоже были не меньше проблем. Может быть, ему говорили, что ты такой богатый человек, успешный, самодостаточный. Зачем ты связался с этими христианами, какими-то презренными? Вот, зачем оно тебе надо? Какой-то Христос, вера. Вот, тоже свои трудности и проблемы. Или другое, приходит богатый в церковь, и он здесь, ну, как бы равный среди всех остальных. И Иаков говорит, богатый, хвались унижением своим. То есть ты равный среди всех, и богатство твое сегодня, или бедность твоя, это явление временное. И не надо на нем сильно, ну, концентрироваться, оно не влияет ни на духовную жизнь, ни на духовный рост. В общем-то, но, друзья, Бог распределяет материальные блага между людьми. И кому-то дает больше, и кому-то дает меньше. Да, здесь есть человеческий фактор, человеческое какое-то движение, участие, но есть моменты, которые от нас независящие. Это делает Бог. И последняя мысль, братья и сестры, испытания будут вознаграждены Богом. 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вам не кажется странным, что за нашу земную, вот эту человеческую жизнь, в которой мы с вами живем после грехопадения, ну, кто виноват был, что мы не устояли, да, люди в смысле, и вот теперь живем такой жизнью, и Бог нам еще говорит награду, ну, казалось бы, жили бы в Едемском саду, и все бы хорошо было, но сами же не смогли, не послушались. За что? Друзья, дело в том, что Бог смотрит на верующих людей, Бог смотрит на тех людей, которые искушения переносят, испытания переносят. Бог смотрит на них, как на воинов, как на тех, которые сражаются за Бога, на стороне Бога. Павел говорит Тимофею, переноси страдания, как добрый воин, чтобы ты воинствовал. Друзья, Бог смотрит на нас, как на участников духовной войны. Мы не всегда это осознаем с вами. Поэтому бывает воюем друг с другом, бывает воюем с другими конфессиями, бывает, да с чем угодно воюем. Вот бывает, как накинемся на что-то, на телефоны там или еще, и вот воюем с ними. А Бог смотрит по-другому, Бог смотрит на участников, на нас с вами, духовной борьбы. Борьбы с плотью, борьбы с дьяволом, борьбы с мирским каким-то, мирскими ценностями, мирским мировоззрением. И вот кто перенесет все трудности, перенесет все испытания, перенесет все искушения, тот в конце получит награду. В одну семью пригласили служителя, я сейчас буду заканчивать уже, чтобы побеседовать. Когда он пришел, увидел бабушку с дедушкой, которые много лет прожили вместе, и они говорят, наше терпение закончилось, и мы больше вместе жить не хотим. Мы хотим разойтись. В преклонном возрасте что такое? Почему? И бабушка начинает рассказывать. Говорит, знаете, вот мой дедушка, он, ну, муж там, он вот такой, вот такой, вот такой. И она рассказывает, час рассказывает, два рассказывает, три рассказывает, какой он, ну, нехороший. Представьте, за всю жизнь сколько причин накопилось много, ну, чтобы вообще с дедушкой уже вместе не жить. И она говорит, и все, я решила, дедушку спрашивает, он тоже столько, у него столько же про бабушку есть рассказать. Ну, вместе же жизнь жили, да? Вот. И служитель тоже в каком-то недоумении, ну, что теперь сказать? Все, мы приняли решение, и мы больше вместе жить не будем. И Бог посылает ему такую мысль, совсем немного он-то сказал, вот, и они передумали. Знаете, что он им сказал? Он им сказал так, вначале бабушке говорит, знаешь, у тебя действительно трудная жизнь была, и дедушка у тебя трудный, и ты столько перенесла всего, но знаешь, тебе в конце будет награда. Когда туда придешь, уже недолго осталось, в конце будет награда. Бабушке так понравилось. Вот. Он дедушке говорит, слушай, у тебя бабушка тоже не подарок, ну, столько часов вот я в это все слушал, все претензии, когда туда придешь, тебе тоже будет награда. Дедушка приободрился. И теперь он им говорит, но только одно условие, одно. Выполните, получите оба получите награду. Какое? Он говорит, до конца вам надо претерпеть. То есть до конца претерпите. это все, получите награду. Все, братья и сестры. Ну, я всех подробностей не знаю, но вопрос разрешился. Друзья, я хочу сказать сегодня каждому из нас, если мы до конца будем идти нашим христианским путем, то мы по вами получим награду. Помните об этом. Теперь всякий раз, когда в вашей жизни происходят какие-то сложные обстоятельства, трудности, испытания, искушения, большие или маленькие, всякие самые различные, вспомните послание Иакова. Какая у меня есть причина, чтобы радоваться? Мы сегодня, я назвал 5 причин. Проверяется и укрепляется наша вера, вырабатывается терпение. Мы начинаем искать водительство мудрости Божией, как поступать. У нас к жизни правильное отношение формируется. У нас ценности переосмысливаются. И в самом конце еще одно. Мы получим награду, когда дойдем до конца. Переключайте ваши мысли на эти благословения, и вы сможете радоваться в любых обстоятельствах. Аминь.